Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа встретим Господа на страдания грядущего. Так называется одна из проповедей святителя VIII века. Древнего святителя, который ни слова не сказал о кликах ликования «Осанна, Осанна», а со скорбью говорил: «Встретим Господа на страдания грядущего». И сам Господь скорбел об Иерусалиме, который не принял Его и не увидел и не узнал в нем Мессию, пришедшего спасти весь род человеческий. Есть очень сильные слова, очень важные слова Господа нашего Иисуса Христа: «Когда я буду вознесен от земли, то всех привлеку к себе». И устойчиво говорят преподобные отцы и толкователи этих слов, что это говорится о распятии Господа Иисуса Христа, Его страданиях на кресте. Сын Божий, пришедший на страдания, на мучения, чтобы спасти всех людей своей страданиями, смертью и воскресением. Когда буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. И Церковь Его святая в страданиях привлекает к себе людей. Когда Церковь страдает и мучится, тогда на нее смотрят совершенно другими глазами видят, что это действительно подлинное исповедание веры даже до смерти. Это свидетельство о том, что есть Царство Небесное, есть жизнь будущего века. И Церковь страдающая – это наша с вами русская православная церковь в 20 веке. Она вынесла такие страшные вещи, такое физическое уничтожение со страданиями, что этим своим мучением и подвигами она всех привлекла к себе. И в наше время никто не хочет вспоминать, как страдала русская церковь, как страдали мученики. И наступило время, сейчас с вами, мы с вами свидетели этого времени, когда начинаются новые гонения на церковь. Как будто и не было тех сотен и тысяч мучеников, простых верующих мирян и мирянок, священников, диаконов, монахов и архиереев. Почему забыли с такой скоростью? Почему отвернулись от русской церкви? Это страшная беда. Почему до сих пор никто не хочет пошевелиться и пальцем, чтобы из названия метро убрать имена цареубийц, которые невинных детей расстреляли вместе с отцом и с матерью, абсолютно невинных детей, а мы до сих пор ходим этим метро, пользуемся. А почему так? Что, ничему не научил нас 20 век? А почему вот сейчас? Почему не хотят храмы открывать в Москве? Ах, там у меня лесочек красивый. Я там люблю прогуливаться с женой и с собакой, как говорил нам один рядом живущий с нами, и который полгода судился с нами. Нечего ограду здесь строить, я хочу с женой и собакой, удивительное сочетание, наравне и жена, и собака, хочу здесь мимо этого забора ходить, а они мне мешают. Полгода судился, 3 тома следственного дела. Мы полгода к ним ездили в суд, и суд постановил торжественно, пусть собака и жена обходят ограду кругом. Это что ж такое получается? Как? На каком основании? Разве вы не видели и не знаете, как страдают, как мученики страдают? Почему же вы так на нее не обращаете внимания? Мы же наследники наших отцов и дедов, той самой церкви страдающей и мучающейся, которая сонма святых прославила уже. И вот что еще страшное в наше время. Никто не заметил того, что прекратилось прославление мучеников. Тихо-тихо, незаметно оно полностью прекратилось. И начнут пальцем показывать, ох, какие церкви, какая. Они даже мучеников не хотят прославлять. И ошибетесь, еще раз повторяю, я один раз говорил. Это не от церкви зависит, а от тех сил, которые не дают церкви исполнять свою функцию прославления святых мучеников. Поставлены такие преграды, которых не было и 20 лет назад. И все остановилось. Комиссии существуют, а работы для нее нету. Это что, церковь придумала? Нет. А кто виноват, церковь? Говорит, да, да, это церковники. Нет, не церковники. Возвращаются времена, которые очень опасные и страшные. И мы знаем, как и в храме Христа Спасителя прыгали девицы, и какая волна пошла на церковь из-за этого. Опять-таки, мы их заставили там плясать? Конечно, нет. А что же получается, что все тыкают пальцем, кричат? Я забыл еще очень важную вещь сказать, которую мало кто знает, а это было в публикациях нашей церкви. Было. Очень интересная зависимость. У нас в Свято-Тихоновском институте и нынешнем университете есть очень умные люди, математики и физики. Они без математики жить не могут. И вот эти люди, которые внимательно следили за прославлением мучеником, нашли удивительную закономерность. Они просто открыли эту закономерность. И эта закономерность была следующим. Сколько мучеников прославят в церкви, столько откроется новых храмов. Из года в год статистика свидетельствовала безукоризненно. Мученики, еще столько мучеников прославили, еще 10 храмов открылось. Столько мучеников, еще 20 храмов открылось. И вот почему-то сейчас не дают церкви прославлять мучеников, и почему-то не разрешают строить в Москве храмы. Это взаимосвязано. Мы забыли мучеников, не мы церковь, а люди, которые ищут только комфорта, только удобства. Чтобы было хорошо отдыхать, дышать, а церковь им не нужна. Они детей и так воспитают. В какой идеологии, в каком духе они воспитаются? Они не понимают, что сейчас невозможно никого воспитать без опоры на действительно существующие ценности. Церковь Божию, святых и мучеников именно святых. И у меня душа болит очень сильно, потому что я знаю многих людей, пострадавших в тюрьмах и лагерях, которые еще не прославлены. А статистика – это очень опасная вещь, которая нам говорит объективную истину. Я сам, когда узнал, ужаснулся этому. Это было в 2000 году. Я сам посчитал с карандашом в руке. Больше половины епархии русской церкви не прославили ни одного мученика. Больше половины не успел это сделать. Не сообразили, не успели документы посмотреть. Так только сейчас начали шевелиться. Только захотели. А сейчас говорят, нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя смотреть. Это не разрешается. Вы, кто запрещает, вы думаете об этом, что вы подрубаете сук, на котором сами сидите. Церковь начинаете преследовать, губить, клеветать. И что получается? У вас все под ногами будет качаться. И дальше, и дальше. Церковь всегда выйдет из положения. Каким образом мы приветствуем и радуемся и встречаем Господа на страдания грядущего. Торжество, вход Господня в Иерусалим, все ликуют, а мы знаем, что будет дальше. На страдания грядущего. И в пылу новой волны атаки на церковь люди начинают делать абсолютно невозможные и страшные вещи. Нашего святейшего патриарха, которого мы зовем Великий Господин и Отец наш, такие нападки, такое издевательство, такие шутки и хохмы, которые слышать-то и читать грешно. Как говорится, для красного словца не пожалею и мать, и отца. Хочу вас предупредить, этого делать ни в коем случае нельзя. Какой бы ни был патриарх, а у нас история очень богатая, особенно в Византийской церкви, какой бы ни был патриарх, он является собой образ Божий, образ Господа Иисуса Христа. И все эти украшения, и все, что вокруг него сопровождение, это древнее, византийское восприятие Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда люди смеются и шутят над патриархом, они делают очень опасные вещи. Это очень плохо может кончиться для тех, кто смеется и участвует в этом. Имейте это в виду и не делайте страшных, я бы сказал, смертных грехов. Измывание издевательства своим отцом, тем более образом Господа Иисуса Христа в нашей Святой Церкви. И поэтому на Фоминовом воскресенье 22 числа, сегодня прочитают это послание Высшего Церковного Совета, будет напоминание людям о том, против чего они сражаются. Разве это уже не было? Разве это уже не проходили? И чем это кончилось? Каким крахом в один день пал весь могучий, Советский Союз без всяких видимых причин, абсолютно без всяких для этого оснований. Никто его не свергал. Сколько было потрачено сил на безопасность Советского Союза, а никто ничего не сделал. Уверяю вас, он сам развалился. И что же, вы хотите, чтобы и наше государство сейчас развалилось? А это, может быть, запросто может быть. Если мы начнем плевать на свои святыни, на храмы, на иконы, осмеивать и высмеивать своего отца и господина нашего патриарха. Мы встречаем Господа на страдании грядущего, и Господь на кресте привлекает всех к себе. И, Господи, научи нас не делать ужасающих ошибок, хотя бы полувековой давности хрущевского и брежневского времени, я не говорю о более страшных временах, чтобы сейчас это не возвратилось. И еще раз, я еще раз говорю, нужно разрешить прославление мучеников и их молитвами, их духовной силой, их мощнейшим воздействием поддерживать и укреплять церковь нашу. И не только церковь, но и страну нашу. В каждой области, в каждом регионе, особенно в страшных местах, как Сибирь, там же сотни и тысячи мучеников, о которых никто не хочет вспомнить. Вспомните, и жива будет душа ваша. Вспомните, прославьте, и все будет упрочено, укреплено, и можно будет жить нормально в нашей стране. Уверяю вас, никто из специалистов, политологов и советологов не может объяснить, почему наша страна до сих пор не развалилась. Все основания для этого есть. Она не развалилась из-за мучеников и их прославления, из-за церкви, которая жива и действует, и трудится, из-за отношения к этому всех людей. Наклоните немножечко, сделайте перекос в обратную сторону против церкви. Что будет, это трудно себе описать. Поэтому, Господи, научи нас почитать мучеников, чтить наше священноначалие, нашего великого господина и отца, не словами и не словесно, а именно всем сердцем, ибо его такое положение, Господь избрал его на это великое служение, и не издеваться над ним и не смеяться. А нам, Господи, помоги страстную седмицу провести во всей полноте возможного участия в страданиях, в погребении и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Эти дни самые важные в нашей жизни. Их совсем мало набирается за нашу среднюю продолжительность жизни. Их очень и очень мало. Великий четверг, стояние 12 Евангелий, а до этого тайный вечер, Великий четверг утром, Великая пятница, вынос плащаницы. Не пропустите этого. Я очень рад тому, что вчера в храм войти было невозможно. Я выходил кропить вербы на улицу стоящим людям, их вербы. Такого не было. Много лет подряд не было. Едва ли не 20 лет, в котором мы здесь служим. Итак, если церковь гонима, это для церкви хорошо. Если церковь не любит и на нее пальцем показывает, люди идут в церковь. Берут вербы и идут в церковь, чтобы вот мы с Господом Иисусом Христом на страдании грядущего. Мы с Ним, на страдании грядущим, Господом. И чем больше нас будет ругать, тем крепче будет церковь. Все-таки будет. Но дай Бог, чтобы не ударило другим, другой стороной, по тем людям, которые смеются и которые делают это с церковью. Вот это очень страшно. А церковь только сильнее будет. Господи, и встречаем Тебя на страдании грядущего, и мы вопием Тебе, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних. Господи, Ты знал и знаешь, что когда придешь, найдешь ли веру на земле. Но мы стараемся хранить ее как веру отцов, дедов, прадедов, наших мучеников. И за всю историю церкви она всегда из всех ситуаций выходила твердо, крепко, опираясь на мучеников, и на Господа Иисуса Христа, который на кресте к себе всех привлек и до сих пор привлекает, и всегда будет привлекать. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. В нашей студии писательница Екатерина Игоревна Каликинская.
Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена проблемам Плещеева озера. В нашей студии адвокат Антон Евгеньевич Емелин, искусствовед, скульптор и член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Юрьевна Андреева, житель Переславля-Залесского и координатор православно-патриотического движения «Родина Александра Невского» Евгений Викторович Архипов. Вести круглый стол буду я, Екатерина Каликинская, обозреватель радио «Радонеж» и православный писатель. Слова Плещеева озера в душе мне кажется, каждого россиянина вызывает особые чувства. Потому что все мы знаем, что на берегах Плещеева озера расположен древнейший русский город Переславль-Залесский, родина Александра Невского. И вот, готовясь к передаче, я на одном сайте увидела такие очень хорошие слова. Если исторический символ Переславля-Залесского Александр Невский, то природный Плещеево озеро. Не случайно знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» с замечательным Николаем Черкасовым в роли Александра Невского, который стал каким-то таким символом очень явственным, сильным, ярким, выраженным для большинства россиян, снимался именно на берегах Плещеева озера, потому что именно там находился в свое время терем Александра Невского, и гора, на которой он стоял, называется Александровой. И с этим местом связаны многие дорогие нашему сердцу имена. И Сергия Радонежского, знаменитого переславского святого Никиты Стопника, Петра I, который устраивал первую потешную флотилию на Плещеевом озере, Михаила Пришвина, который писал об этих местах и любил их. И действительно, если мы выйдем на эти холмы, окажемся рядом с Плещеевым озером, мы увидим совершенно уникальное место, уникальной какой-то тихой, исполненной прелести, широты, которую она действительно является таким сконцентрированным символом русской природы. И это не случайно. Плещеево озеро – это самое большое пресное озеро Верхнего Поволжья, площадью 51 квадратный километр, и возраст его оценивается в 30 тысяч лет. В древности оно было гораздо крупнее современного, сейчас постепенно идет уменьшение его. Тем не менее, оно уникально и по своему природному составу, по населяющим видам рыб, беспозвоночных, которые создают условия для вот этого видового состава. Берега его населяют также редкие исчезающие виды растений, животных, птиц, которые нигде больше не встречаются в этой климатической зоне. На холме напротив Плещеева озера находится знаменитый Никитский монастырь, один из древнейших монастырей России, который свое тысячелетие недавно праздновал, который был основан первыми русскими святыми Борисом и Глебом, сродниками Александра Невского, которые явились ему перед Невским сражением. Неудивительно, что сам Александр Невский по преданию также основал монастырь Борисоглебский на берегах этого озера, который не сохранился до нынешних дней. И вот сейчас хотелось бы поговорить о том, что происходит сейчас на берегах Плещеева озера. А происходят очень странные и, можно сказать, трагические вещи, потому что вот этот дорогой каждому сердцу вид с холма на Плещеево озеро сейчас уже совсем не такой, каким мы привыкли его видеть. Множество людей, приезжающих в Переславль-Залесский, и паломничество на рыбалку, на экскурсии, как туристы, как любители культуры, истории, они рискуют тем, что скоро этого вида не будет, что берега Плещеева озера изменятся совершенно. Что же происходит сейчас? Я хочу задать вопрос Евгению Архипову, представителю города Переславля и православного патриотического движения «Родина Александра Невского».
Спасибо. Здравствуйте. Если коротко охарактеризовать то, что сейчас происходит, я бы, наверное, сказал слово «кощунство». Несколько лет назад, когда человек хотел посмотреть места, связанные с Никитским монастырем, посмотреть на Александрову гору, где когда-то был учрежден храм, по воле святого Александра Невского побывать у источника преподобного Никиты Стопника, он ехал на северном побережье Плещеева озера и сразу же за монастырем мог увидеть былинную красоту, о которой вы, Екатерина Игоревна, сказали, и посмотреть то раздолье, которое действительно захватывает душу. Что происходит сейчас? Примерно с апреля 2016 года вся эта красота изурочена строительными заборами. И более того, уже за некоторыми строительными заборами идет активное возведение коттеджей.
Как это может быть, мне хотелось бы спросить, поскольку самый важный момент тут в том состоит, что в 1988 году вся территория Плещеева озера и вокруг него была оформлена как национальный парк Плещеева озера. Это особо охраняемая природная, историческая, культурная территория. Причем это был один из первых национальных парков, который именно в таком статусе был зафиксирован.
Вот, к сожалению, с апреля 2016 года идет активный диалог, переписка с Министерством природных ресурсов, которое курирует этот национальный парк. К сожалению, выявлен целый ряд нарушений, скажем так, халатности со стороны этого профильного ведомства. В первую очередь они согласовали перевод сельскохозяйственных угодий из которых состоит этот исторический ландшафт, под земли поселений с последующей коттеджной комплексной застройкой. Примерно 500 коттеджей запланировали построить ООО «Переславский посад» на территории, прилегающей как к монастырю, так и к святому источнику преподобного Никиты Столпника, что поместило эту святыню фактически в состояние подзаборное. То есть вся красота былинная, она уже ушла. Это может сейчас видеть каждый. Далее, соответственно, с 2002 года действует постановление губернатора Ярославской области о том, что всякое строительство, связанное в особо охраняемых зонах Национального парка Плещеево озеро, подлежит обязательному согласованию с Национальным парком Плещеево озеро. Уже достоверно известно, что одно из дачных некоммерческих товариществ получило разрешение от местной администрации без этого согласования, что подтверждается документами Верхневолжской природоохранной прокуратуры. Это если совсем коротко.
У меня следующий вопрос к Александре Юрьевне, как представителю культуры. Каким образом классифицируются такие действия по отношению к объектам истории и культуры?
Здравствуйте. То, что происходит на побережье Плещеево озера, захватывает не только зону Никитской слободы, Никитского монастыря, а по факту все побережье, потому что оно все принадлежит защитной зоне Плещеево озера, которая является также объектом наследия с 68 года и обладает защитной зоной. Не так давно мы напомнили об этом с помощью Переславской межрайонной прокуратуры нашей администрации, и теперь наша администрация Переславская будет вносить все эти ограничения в правила землепользования и застройки. К сожалению, местная власть не понимает значения культурного ландшафта для устойчивой социальной ситуации в обществе. Она не понимает, что есть места, которые существуют для того, чтобы любоваться, созерцать и испытывать единение своей национальной идентичностью. Она думает, что если мы поделим эти места на огороды и построим там коттеджи, то мы прекрасно заработаем деньги, будучи местной властью, и дальше заживем. На самом деле нет. Это дорога в никуда, дорога в пустоту и дорога к гибели. Они этого не понимают сами, поэтому мы вынуждены им напоминать с помощью положений и позиции и статей нашего федерального законодательства, в том числе и 73-го федерального закона, проекта зон охраны, утвержденного в 78-м году, границ достопримечательных мест Никитский источник и Клещин, а также иных подзаконных актов. Мы вынуждены им напоминать постоянно. Кончится это, я думаю, тем, что в конце концов ситуация федеральными усилиями урегулируется и ландшафт будет сохранен. Там должен существовать заповедник в том или ином статусе. А любая застройка на этой территории и любых сохранных участках террасы Плещеево озеро, верхней и нижней террасы, запрещена и противозаконна уже тем, что там у нас защитная зона объекта культурного наследия Плещеево озеро. Всякий, кто там что-то строит, роет или делает без согласований и без проектов и без экспертизы государственной историко-культурной, нарушает закон Российской Федерации. Он должен об этом знать.
Спасибо. У меня вопрос к Антону Евгеньевичу как представителю закона. Как сейчас разворачивается борьба за то, чтобы все-таки закон был соблюден, и каковы сейчас этапы этой борьбы?
Здравствуйте. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотелось бы некий экскурс в историю этой проблемы сделать, короткий, и объяснить, почему так получилось, что в один момент вдруг появились заборы, вдруг появились огороженные территории в непосредственной близости от этих святых мест, от этих эталонных ландшафтов русской природы. Дело в том, что в советское время на территории вот этих лугопарков, как они названы в охранных положениях и проектах охранных зон исторических ландшафтов Переславля, в советское время были расположены земли колхоза «Рассвет» и совхоза «Рассвет», если я не ошибаюсь, которые в 90-е годы были распределены между колхозниками, гражданами, которые прикреплялись к совхозу, и впоследствии были проданы. В 90-е годы предприимчивые скупщики этих паёв отмежевали на этих землях земельные участки, которые практически все поля, которые все вот эти лугопарки были размежеваны по отдельным земельным участкам. И на тот момент никто, наверное, и не предполагал, что впоследствии вот эти сельхозугодья будет возможно переводить в какое-то иное использование, поскольку либо время было такое, либо чиновники были безответственные, но эти земли оказались в частной собственности. И в 2015 году приобрели разные инвесторы под планируемую достройку, поскольку эти места стали пользоваться большим спросом. Много москвичей приезжает на озеро отдыхать. Ну и, собственно, в качестве коммерческого проекта, видимо, как идея было произвести, реализовать девелоперский проект по строительству коттеджных поселков, дачных поселков. И, к сожалению, законодательство в этой части, оно очень слабо защищает столь значимые для столь уникальные места, поскольку сам по себе вот этот исторический ландшафт, к сожалению, в сами границы национального парка Плещеево озеро они не вошли. Границы проходят примерно как раз в районе, вот если смотреть по карте, это в районе деревни Городище. А вот эти ландшафты от Никитского монастыря до деревни, это получается как раз земли колхоза были, совхоза. В настоящее время возможность строительства на данных землях допускается путем перевода данных земель либо в дачное строительство без включения в границы населенного пункта, либо переводом земель в категорию населенные пункты и изменение разрешенных использований под возможность жилищного строительства. Наши ландшафты оказались, с одной стороны, дороги как раз включенными в эти границы населенного пункта Никитская Слобода, а с другой стороны, были переведены под дачное строительство. Дачные земли не требуют отдельного получения разрешения на строительство, и поэтому хозяйственная деятельность по возведению жилья может вестись без каких-то дополнительных согласований. А с другой стороны, где земли населенных пунктов и жилищное строительство, как комплексная жилая застройка, либо ИЖС, так называемый, там предполагается получение разрешения на строительство и разработка градостроительной документации. И вот на сегодня как раз противостояние жителей Переславля с застройщиком, оно вышло как раз по этим вопросам. В частности, застройщики пытаются совместно с администрацией Переславского района разработать проекты планировок, утвердить градостроительное зонирование территории, которое допускает размещение комплексной жилой застройки на этих охраняемых ландшафтах. И, собственно, по этим вопросам проводились публичные слушания, которые привлекли немалое внимание. Идет это все, к сожалению, с переменным успехом, поскольку администрация в этой ситуации полностью на стороне инвесторов и всеми правдами и неправдами пытается протолкнуть возможность принятия вот этих подзаконных актов, нормативов, которые будут допускать там строительство. И в качестве возможности противостоять видится возможность правильного утверждения границ объектов культурного наследия, которые, к счастью, выявлены на данной территории. И именно утверждение этих границ может поставить точку в вопросе о возможности застройки данных территорий вот этими инвесторами. И, конечно, мы хотели бы, чтобы действительно это свершилось, хотя на пути утверждения этих границ мы видим постоянное противодействие. Правильные проекты и акты государственной историко-культурной экспертизы по какой-то причине разворачиваются и разрабатываются новые, которые сокращают эту территорию в угоду инвесторам. Вкратце вот ситуация выглядит так.
Мне очень странно это все слышать. Во-первых, как человеку по первому образованию, биологу и изучавшему экологию на профессиональном уровне, потому что люди, которые планируют построить там участки с прекрасным видом на Плещеево озеро, пользоваться как бы всеми теми благами, заметим в скобках, единолично, отделяя от этого и жители Переславля, и вообще, так сказать, россиян, приезжающих на берега Плещеево озера, они не учитывают несколько моментов. Первое – нарушение экологического равновесия. Строительство таких коттеджей и попадание, даже если там будут построены правильно спланированы очистные сооружения, это не может не сказаться на составе воды, на водообмене Плещеево озера, который уже исследуется давно, но 2007 года уже наблюдаются и документально зарегистрированы неблагоприятные изменения состава. Вот такой простой пример. Очень важный параметр благополучия озера – это то количество лет, за которое как бы полностью обновляется состав воды. И если раньше это было 5-6 лет, может быть, в более древние времена еще более короткие, а сейчас это уже более 7 лет. К чему это привело? Это привело к тому, что вода начинают выживать другие микроорганизмы в воде, вода зацветает, в ней гораздо меньшее количество кислорода. И вот знаменитая Переславская ряпушка, которая на гербе города даже размещена, редкий краснокнижный вид, стала гораздо хуже размножаться, потому что на те глубины, она любит холодную воду, и в те слои, где достаточно понижена температура воды, где она существует, размножается, туда не достигает нужное количество кислорода. И происходит резкое снижение популяции этого редкого вида рыб. Но не только. Происходит изменение состава микроорганизмов, населяющих воду. И вот, с другой стороны, исследования, которые показали, что если наиболее разрушительные процессы происходят там, где трубеж впадает в плечево по мере удаления от устья трубежа, вода становится все более чистой и как бы более гармоничной по составу. То есть если не мешать природе, то происходит самоочищение. Это великие такие механизмы, которые заложены, в общем-то, в программу природы. Но в данном случае предполагается очень резкое, очень грубое вмешательство, которое, ну, просто может привести к тому, что Плещеево озеро будет уже не тем, на которое рассчитывают, скажем так, застройщики, собирающиеся приватизировать эту благодать для своего, так сказать, личного блага. То есть вода будет совершенно иной. Кроме того, у меня вот такой всегда возникает вопрос. Именно на берегах самого Плещеева никогда нет ни одного села, которое стоит в той близости, которой сейчас планируется строительство. Это не случайно. Это как бы память веков, это, так сказать, народная мудрость, которая учитывает именно геологические моменты. И я скажу даже просто по знакомству с жителями Переславля, которые живут на высоких холмах вокруг Плещеева озера, что у них вода стоит в подвале до конца мая. Что же будет у тех, которые собираются поселиться прямо тут на берегу? У меня вопрос к Александре Юрьевне. Как вообще строительство в зоне культурных объектов? Как расценивается?
В данном случае там нет возможности к застройке, поскольку режим достопримечательных мест, которые там спроектированы с участием, опять-таки, Переславского совета ВАПИКа, моим личным участием, не дает возможность там что-либо строить. Там только очень-очень нежное и бесконтактное к объекту благоустройство. Настилы, отсыпки, максимум, что там может быть. Вообще практика проектирования достопримечательных мест некоторые, они же бывают разные, городского типа, как исторические центры городов, и Куликово поле у нас великолепное, это тоже достопримечательное место. Она позволяет где-то что-то иногда строить, но очень четко прописывается, что, где и когда. Вот эти наши достопримечательные места, Клещин, которые спроектированы Институтом археологии РАН, и, собственно, это их инициатива, не города, не области, а научно-исследовательского института археологии, чтобы у нас появилось там достопримечательное место. А Никитский источник – это инициатива Никитского монастыря. Они его выявили, а экспертиза проходила при содействии Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. То есть в данном случае местная власть никакого содействия не проявляет к тому, что у них на территории им подведомственной появляются объекты культурного наследия, очень статусные, очень интересные для исследователей, привлекающие туристов. Их это не волнует. Их волнует реализация земли, не волнует реализация культурного пространства города и района. Строить там нельзя, режимы там очень жесткие прописаны, границы сейчас утверждены у Клещина, а с Никитским источником, как с достопримечательным местом, произошла очень интересная история, в которой мне довелось участвовать. Изначально он был спроектирован, в рамках экспертизы был подан проект территории, проект предмета охраны, режимы, все прописано, были проведены масштабные исследования. Большую часть этих исследований как раз проводил Переславский ВАПИК. В итоге экспертиза пошла в таком виде, территория занимала 66 гектаров. Она полностью стыковалась к Клещину и к Никитскому монастырю, закрывая этот кусок от какой-либо застройки. Экспертиза прошла на региональном уровне и пошла на федеральный, поскольку статус этого объекта был задан как достойный его федеральный статус. Когда началось общественное обсуждение на сайте Министерства культуры РФ, то застройщики сами от себя написали замечания. Эти замечания были, мягко говоря, необоснованные поверхности, но процедура обязывает Министерство культуры отправить в данном случае экспертизу на доработку. Вместо того, чтобы, как было предписано, дообосновать границы и дообосновать статус, эксперт Элеонора Арсеновна Шевченко, мне очень хочется ее упомянуть со всеми регалиями, она преподает в МАРХИ, она у нас советник. Замечательная женщина сократила границы достопримечательного места Никитский источник до фрагмента Слуды, русла ручья Слуды, общей совокупной площадью около 6 гектаров. То есть было 66, а стало почти 6. И написала, не меняя абсолютно наших вапиковских обоснований, которые мы еще расширили, поверив в то, что это замечательный автор, нам поможет все-таки сохранять наши ландшафты. И написала, что это достопримечательное место регионального статуса, что оно вот площадью 6 гектар, а вся остальная земля как бы должна быть использована под нужды частных владельцев. Тексты эти все сохранены, они у нас есть в использовании с выводами и со всеми их трансформациями, этих текстов экспертиз. Когда это все появилось опять на сайте Департамента охраны объектов культурного наследия, второй вариант, вторая редакция, было написано огромное количество замечаний, в том числе замечаний специалистов, моих личных замечаний, мнение Переславской епархии, экспертное мнение от археологов, от архитекторов, от кого только не были написаны эти замечания. Мы получили огромную поддержку от профессионального и гражданского сообщества, от православной церкви. Мы получили поддержку, и экспертиза не прошла. Если бы она прошла, домики бы там уже выросли. Сейчас я думаю, что будет новая экспертиза с достойным достопримечательного места статусом и с обоснованными границами. Элеонора Арсеновна, скорее всего, больше не будет в этом участвовать. Мы приложили к этому должное количество усилий.
Спасибо. Насколько я понимаю, все эти события, строительство, вызывают очень сильный негативный отклик не только среди переславцев, которые участвовали, многие из них, в общественных слушаниях и приезжали, в том числе из других городов, из Москвы, среди паломников, которые приезжают на Никитский источник и в Никитский монастырь, одно из самых посещаемых мест паломничества в Переславле-Залесском. Некоторые просто прямо едут в Никитский монастырь. Вот я знаю паломнические группы, минуя Переславль, в первую очередь, значит, к источнику преподобного Никиты. И идет волна, в общем-то, общественного негодования. Вот мне хотелось бы спросить Евгения Викторовича, какие этапы вот этой борьбы, и я так понимаю, что общественное движение «Родина Александра Невского» также возникло как с целью противодействия. Может быть, вы об этом немножечко расскажете?
Да, спасибо. На самом деле нас сплотила очень сильно та неприятная ситуация, которую мы увидели 23 ноября 2017 года на очередных слушаниях. Это те были слушания, на которых нас, как я это говорю, опрокинули сторонники застройки. И вот открыли по формальным, с нарушением, к сожалению, требованиям себе возможность строить уже начиная с весны 2018 года. Стало ясно, что вот усилиями на местном уровне, диалогом с местной властью, мы, к сожалению, вопрос решить не сможем. И сразу же возникла идея, как же нам, собственно говоря, консолидироваться и как действовать дальше. Поскольку весь этот исторический ландшафт связан непосредственно с родиной Александра Невского, возникла идея создать движение с одноименным названием. И в программе этого движения стоит несколько задач. Значит, первое – это объединить сторонников, которые хотят сохранить это наследие для всей страны. Второе – это обратиться к наиболее видным людям нашей страны за поддержкой. В первую очередь – это здравствующие кавалеры ордена Александра Невского. И с декабря 2017 года началась планомерная работа по обращению. Она приносит свои результаты. То есть ведомства, которые оказали нам поддержку, я могу их перечислить. Это Федеральная служба безопасности, которую возглавляет кавалер ордена Александра Невского Александр Васильевич Бортников. Второе, как бы, Следственный комитет. И очень значимую поддержку оказала Генеральная прокуратура. Я здесь хочу особенно отметить работу Надышина Евгения Растямовича, который на протяжении 2 лет был вот такой опорой, которая явно показывала, какие упущения делаются в сфере природопользования, как бы, и экологии. И Министерство внутренних дел, которое дало исключительный документ, связанный с тем, с какими намерениями выступают эти застройщики. А они действительно безальтернативны, как вот говорили мои коллеги. И сейчас мы преодолели выборы, то есть в списке рассылки были также доверены лица Владимира Владимировича Путина. И после выборов мы надеемся продолжить работу с следующими группами кавалеров ордена Александра Невского. В первую очередь это деятели культуры, во вторую очередь это деятели науки, то есть все академики, которые представлены в этом списке. И как раз переломным моментом, который консолидировал нас, который очень значимо как бы повлиял на наш подход, наше объединение, оно инициировало именно позицию по созданию музея-заповедника. И мы надеемся, что нас поддержит не только вся эта плеяда научных и культурных работников, но и православное сообщество, как сделал это уже однажды Степашин Сергей Вадимович, который возглавляет Императорское православно-палестинское общество. Спасибо.
У меня следующий вопрос к Антону Евгеньевичу. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о подобных примерах, когда борьба давала какие-то результаты. Это, насколько мне известно, подобное строительство разворачивалось на землях древнего села Радонеж, на Куликовом поле. И какие вы видите пути выхода из подобных ситуаций с точки зрения закона?
Ну, на самом деле, похожие ситуации были не только в селе Радонеж и Куликовом поле. Насколько мне известно, подобная попытка строительства была реализована на Бородинском поле. Вот. Но по поводу Радонежа я, к сожалению, не знаю подробно всех деталей, но я думаю, что каждый слышал про эту ситуацию. И в действительности там в советское время, насколько мне известно, были размещены садово-огороднические дачные товарищества, которые в начале 2000-х годов было установлено, что на землях вот этих садовых товариществ расположены древнейшие археологические памятники. И данное обстоятельство послужило, на самом деле, основанием для массового сноса этих строений и фактически проведения археологических работ и установления статуса данных памятников как объектов археологического наследия. И в Никитской Слободе, в непосредственной близости от Никитского монастыря, Никитского источника, имеют место подобные, на мой взгляд, вещи. В действительности, на данном поле, согласно сведений, в том числе историко-культурной экспертизы, расположены селища с названием Слуда, их там было несколько, и никаких раскопок по исследованию данных объектов на настоящее время не проводилось. И наличие данных объектов археологического наследия является основанием для запрещения любого строительства на данных землях. Вот. И дополнительно, что касается юридической составляющей и соблюдения земельного и градостроительного законодательства при решении вопроса о строительстве на данных землях, действительно следует обратиться к тому, что действующие градостроительные регламенты должны разрабатываться с учетом наличия на данных территориях охранных зон как объектов культурного наследия, так и объектов археологического наследия. Вот. Вместе с тем, то, что сейчас лоббируют местные власти Переславля совместно с инвесторами, именно Переславский Посад, дачные товарищества Петровские Грезы, ДНТ Никитская Слобода, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы возможность на этих землях для строительства была открыта. Фактически они лоббируют утверждение градостроительной документации по данным территориям без учета границ каких-либо охранных зон, без учета размещения и наличия на данных землях каких-то санитарных зон, без учета оценки воздействия на окружающую природную среду данных реализуемых проектов, без учета того, что фактически в непосредственной близости от данных объектов находится Плещеево озеро, которое само по себе является охраняемым объектом. И что касается уже сегодня озвученному Никитскому источнику, фактически все поле, о котором идет речь, вот эти охраняемые лугопарки, это фактически водосбор вот данного Никитского источника. И размещение там микрорайона какого-либо, любой хозяйственной деятельности, оно фактически ставит крест на этом источнике, поскольку за качество и чистоту вот этой воды, которая течет, кристально чистой воды, уже никто отвечать не будет. И это фактически будет означать, ликвидацию этого памятника, который существовал уже со времен Ну вот, по летописям и по справкам архивным со времен Ивана Грозного.
Спасибо. А вот Александра Юрьевна хочет добавить.
Я хочу добавить, что Переславль-Залесский является, на мой взгляд и на взгляд ряда исследователей, уникальным комплексом историко-культурным со своими окрестностями вместе с сердцем, с центром в Валовом кольце, в Переславском Кремле, где находится наш великолепный, уникальный памятник до монгольского зодчества, это Переславский Спасо-Преображенский собор. По Спасо-Преображенскому собору и культурному ландшафту Переславля-Залесского сейчас разрабатывается номинационное досье объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И так или иначе, в буферную ли зону, либо в территорию самого объекта, но обсуждаемая нами территория войдет. И это будет обязывать проживающих и хозяйствующих на ней к еще более внимательному наблюдению за собой и своими действиями. Потому что нельзя делать то, что ухудшает общую ландшафтную ситуацию. Надо понимать, надо представлять в целом город и территорию приозерную как организм и озеро как организм и осознавать свои действия на территории этого организма, даже если они для тебя самого некомфортны, даже если ты где-то в чем-то пострадаешь и прижмешься, ты должен оценивать свои действия в отношении к территории и думать прежде всего о благе территории, а не о своем собственном личном финансовом либо комфортном благе.
Спасибо. В заключение хотелось бы сказать, конечно, очень отрадно слышать, что есть надежда на подключение международных организаций к этой проблеме. Но в первую очередь мы, конечно, сами должны, мы, россияне, чьим сердцам дорого вот это святое место, связанное столь глубоко с нашей историей. В первую очередь наша задача – помочь сохранить его, поэтому я обращаюсь ко всем нашим слушателям. Не оставайтесь равнодушными, используйте любые свои ресурсы – личные, профессиональные, административные, чтобы подключиться к этому процессу. Вы можете выйти на портал «Родина Александра Невского», группу в социальных сетях, посмотреть все этапы этого процесса, подключиться, найти контакты. Потому что ситуация сейчас такова, что, ну вот понимаете, вот я как человек, живущий в Москве, могу сказать, что вот кому-то понравился вид на Кремль, храм Христа Спасителя и на Москва-реку, и он сносит все за Москва-речи, чтобы построить там себе дачу. Вот, может быть, в уменьшенном масштабе, но в Переславле-Залесском на берегах Плещеева озера сейчас именно такая происходит история. И мы не должны оставаться равнодушными и должны просто все в нее включиться. И тогда, возможно, все изменится в другую сторону. Евгений Викторович, дополните, пожалуйста, еще нам по навигации по этому вопросу.
Хорошо, я хотел бы показать способы, как каждый может включиться в этот вопрос. Значит, у движения «Родина Александра Невского» есть портал, где накоплена база данных, которая существует по всей фактической ситуации, по переписке с государственными органами. И каждый может поддержать наше движение, вступив в группу в социальных сетях ВКонтакте. Как нас можно найти? Набирайте в поисковике «Движение Родина Александра Невского», и вы увидите наши ресурсы. И просим всех, узнайте правду, поделитесь правдой и оставайтесь в наших рядах. Мы общим строем сможем преодолеть эту непростую задачу, которая вполне поправима. Спасибо большое.
Спасибо, Евгений. Я бы хотела добавить, боритесь за правду, не только узнайте ее, боритесь за правду. Спасибо за внимание. Сегодня в студии были юрист Антон Евгеньевич Емелин, писатель и обозреватель радио «Радонеж» Екатерина Галикинская, Александра Юрьевна Андреева, член Российского общества охраны памятников истории и культуры и координатор православно-патриотического движения «Родина Александра Невского» Евгений Викторович Архипов. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Спасибо.
У нашего микрофона была писательница Екатерина Игоревна Галикинская.